я сам себе Ильич. Не путайте с тем самым, с тем вышел паралич. Он у меня сейчас замом, и вечером, и днем всегда он наготове, любой винаю том. И подпираю брови, мои брови жаждут крови, моя сила в них одних, как любови от свекрови, ждите милостей от них. Могу шумел камыш, могу предаться блуду, могу, что захотишь, вещать с трибуны люду. От жаль, апрель не тот, от мне б с броневика-то без слов за пулемет. И та-да-да-да-да-да, ложись, ребята, мои брови жаждут крови, подпевай, не прикословь, распевайте на здоровье, пока я не хмурю бровь. Доставай бандуру, Юра, к нафискуй у Галича, где ты там, цензура, дура, ну-ка спой, как давеча. Эх, раз, еще раз, и еще много-много раз, и еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз. Негде яблоку упасть среди родного блядства. Эх, советская власть, равенство и братство. Эх, советская власть.
00:11. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте, у микрофона Нателла Болтянская. И сегодня в нашей студии та самая Наташка, про которую только что было спето, Наталья Евгеньевна Горбаневская. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна.
Здравствуйте, Нателла.
Вы знаете, я пригласила вас сегодня, на самом деле, не только как фигуру политическую, сколько как фигуру поэтическую. Я очень хотела, чтобы сегодня, пусть в ночное время, но для людей, которые понимают, звучали ваши стихи, если вы не возражаете.
А я вообще не фигура политическая.
Но это вам так кажется.
Вы знаете, ну, песню, которую вы только сейчас услышали, мы ее вспоминали, сидя в полтиннике, так называемом, в 50-м отделении милиции, где были и я, и Павел Литвинов, и Лариса Богораз, ну, и наши друзья. И все мы, конечно, вспоминали эту песню. Это было очень кстати.
Это было почти 40 лет назад, после того, как эти люди пошли на Красную площадь протестовать против ввода советских войск в Чехословакию в качестве братской помощи.
Да, это было 25 августа 1968 года. И мы провели в полтиннике 3 часа все вместе, пока, наконец, не заявили, что задержать без ордера на задержание можно только на 3 часа. И тогда нас быстро развели по допросам. Обо всем этом рассказывается в составленной мною книге «Полдень. Дело о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года», которая по-русски вышла на Западе в 70-м году, а в России только в прошлом году. И которую я осмелюсь рекомендовать, потому что я вижу, что даже люди нам сочувствующие, не говоря о людях нам не сочувствующих, часто не знают реальных обстоятельств. И вокруг демонстраций ходят разные слухи. И в этой книге я как раз сделала приложение, которое в этом издании, в прошлогоднем, которое называется «Несколько стихотворений». Честно говоря, это несколько страниц стихотворений. И вот я, раз уж мы начали с темы демонстрации, то я почитаю вступление к этому приложению и некоторые, не все стихи, собранные в ней. Как охарактеризовать собранные сюда стихи? Описывающие, отражающие, скорее имеющие отношение к теме и судьбе этой книги, а значит и ее автора. Жизнь и творчество находятся в сложных отношениях. Стихи не оттиск жизни на промокашке и даже не проекция многомерной действительности на плоскость бумажного листа. Очень примитивно и ограничено, зато, по-моему, вполне понятно, я сформулировала это в стишке, носящем подзаголовок «Из разговоров с биографом». «Те, что в стихи не встали, фактом быть перестали, а те, что стихам достались, фактом уже не остались». Вот эту оговорку я и прошу иметь в виду при чтении ниже следующих стихотворений, к которым я время от времени даю короткие пояснения и примечания. А на 33-м году я попала, но не в беду, а в историю. Как смешно прорубить ни дверь, ни окно, только форточку, да еще так старательно за решетченную, что гряда облаков сквозь нее, как звено оков. Так события моей жизни, начавшиеся 25 августа 1968 года, отразились в стихотворении, написанном 30 с лишним лет спустя. Демонстрации, как известно, предшествовало вторжение в Чехословакию войск 5 стран-участниц Варшавского договора – Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и СССР. А дело было в августе, с 5 сторон светало. Подах майн либер августин берлинские войска, московские под яблочко, венгерские под листа, 12 лет назад у них раздавлена столица. А вот болгары подо что? Что им под ногу подошло? Прощание славянки? И шли полки за рядом ряд, и просыпался пражский град, во сне услышав танки. А вот попавшее в стихи место нашей демонстрации, лобное место перед собором Покрова, что на рву, в обиходе по одному из своих пределов, известному как собор Василия Блаженного. Какая безлунной, бессолнечной ночью тоска подступает, но храм Покрова за моею спиною крыла распускает, и к белому лбу прислоняется белое лобное место. И кто-то в слезах улыбнулся. Тибель над тобой неизвестно. Наполнивши временем имя, как ковшик водой на пожаре, пожалуй, что ты угадаешь, о ком же деревья дрожали, о ком. Но смеясь, но тоскуя, однако отгадку припомня, начерпаешь полную горстью и мрака, и ливней полдня, и звездного неба. Какая тоска по решеткам шныряет, как будто на темные тесные скалы скорлупку швыряет. И кормщик погиб, и пловец, а певец — это ты или кто-то? Летят, облетят, разлетелись по ветру листки из блокнота. 24 декабря 1969 года под западное Рождество я была арестована. Стапливается в комок и растаивает в воду, выбрав гибель, но свободу, загребаемый в скребок. Грязный прошлогодний снег, в прошлом бывший белым снегом, разлученный с черным небом и с полозьями саней Санта-Клауса в ту ночь над вселенную беззвездной и над стенкою промерзлой участковой КПЗ Ленинградского района нашей родины Москва, где дыхание снежинками смерзалось по вискам, ту ночь я провела в этой КПЗ, камере предварительного заключения, которая, собственно, не камера, а небольшая внутрянка, внутренняя тюрьма с двумя рядами камер по обе стороны коридора. В камере на нетопленной стороне коридора. Начальство распорядилось меня одну именно туда посадить. Я бегала по камере, чтобы согреться, потом сон меня смаривал, но очень быстро я просыпалась от холода. Однако там был и свой Санта-Клаус. Дежурный милиционер всю ночь отпаивал меня горячим чаем. Потом была Бутырская тюрьма, институт сербского, возвращение в тюрьму после экспертизы, суд, на котором я не присутствовала, и где составление книги «Полдень» было одним из главных обвинений, наряду с хроникой текущих событий, и еще много месяцев в Бутырке до отправки на принудительное лечение в Казанскую психиатрическую больницу специального типа, психиатрическую тюрьму. Эпиграф к стихотворению «Судьба детей ее не беспокоит». Эта фраза из акта экспертизы, серебристым пропетая кларнетом, утеряла окраску угрозы, но не выленила добела при этом. Хорошо, когда дышат за стеною сыновья, а не сокамерницы рядом. Хорошо просыпаться, не стеная, глядя в явь, не пропитанную ядом. Хорошо не ощупывать извилин, нет ли сдвига, это ты или не ты, мол, не осевший вдыхать из-под развалин, прах того, что, дай-то Бог, невозвратимо. Кроме этой, взятой эпиграфом фразы, была там еще одна, чуть ли не еще больше меня возмутившая, говорит монотонно. Я человек настолько интонирующий, что даже мои знакомые из числа читателей хроники текущих событий, выходившие анонимно, но то, что я ее редактировала, было секретом Полишинеля, говорили: «Наташка, это же невозможно, там прямо слышна твоя интонация». Конечно, в институте сербского я, говоря с врачами, сдерживалась, но говорить монотонно я попросту не способна. Иногда я понимаю, что они были правы, доктора из Кропоткинского переулка. И верно, ведь надо быть сумасшедшим, чтобы исправлять нравы, да еще и не ради славы, и не ради теплого места придурка. А иногда я опять не понимаю, как могли они думать, что навечно останутся правы доктора в халатах поверх гимнастерок, что не наступят иные нравы, иные времена. Нет, не расправы, а правды, разгоняющей безумный морок. Освободили меня сравнительно быстро. В самой Казани я пробыла меньше года, а всего просидела 2 года 2 месяца. В тюрьмах я сочиняла мало, но тюремная тема не устает ко мне возвращаться. Я привожу только самые характерные из этих стихов. «Любовь моя, в каком краю? Уже тебя не узнаю. Какие травы собираешь? И по бревну через ручей, сложивши крылышки, ночей призыв навстречу выбегаешь. Твоя забытая сестра ни на ветру, ни у костра в глухой тюрьме заводит песню. И тоже крылышки сложив, щемяще оборвет мотив, когда уйдет этап на пресню. Тень мой, стин мой, тихий стон струн натянутых на стены, камерная музыка и казарменная брань. Я и до сих там брожу, брежу, грежу и тужу, в ту же сдвоенную решку зачарованно гляжу. Все свое ношу с собой, этажи в пружинных сетках, вечное отчаяние, ежедневное житье. Только тень в стране теней все яснее и плотней, и сгущается над нею прежний иней новых дней. А следующее стихотворение, которое я прочту, написано по дороге в Италию. «Все на свете вдруг, мимо цели, в цели, в яблочко ли в круг, друг мой Боттичелли, крепче кистью вдаль, одеревенелой, отплеснется дань пенную Венерой, все на свете блиц, и шалеют блицы над толпой без лиц во дворце Уффици, сознавая риск, спин изображенья щелкает турист до изнеможенья. Все на свете свет, верно, друг мой Сандро, в свете дар и цвет, только тьма бездарна, как толкучка в зале, и бесцветна тьма, как моя в Казани темная тюрьма». А вот стихотворение уже 2000 года. «Эти мазки, этот передник в брызгах, словно глазки в тяжких дверях бутырских, при свете дня в мире холодном всем. Видишь меня? Камера 227. В 227-й камере я сидела в бутырской тюрьме до отправки на экспертизу. За эти годы скончались трое из демонстрантов. Памяти двоих, тех, что были моими близкими друзьями, я посвятила стихи. Эпитафия на смерть Вадима Долане. «Ближе брата, первым из семерых, самый младший, туда, где возврата нету. Сладкой жизни слаще ли был Семерик, чем кайло и лопата по мерзлому снегу? Так, уснуть и проснуться подальше земли, за запреткою, за КПП и брусчаткой. За колючими звездами нас отмоли, удели нам скорые помощи братской». Чита Братск-Чуна, память Ларисы Богораз. «Я ли нечто в эту непогоду, не видав извилины Байкала, добралась в потьмах по гололеду от аэропорта до вокзала? Был октябрь, зима лежала плотно, руки, ноги в доке леденели, индивело желдор полотно от начала до конца недели. Шпалы осеняла благодать хмурого таежного рассвета, и под ними было не видать, как ведут скелеты до Тайшета». Док — это деревообрабатывающий комбинат, где тогда работала Лариса. И в заключение вернусь к мотивам, к тому, что нами руководило, когда мы смогли и посмели выйти на площадь. Когда на площадь гонит стыд, а не желание славы, в глазах миражем не стоит величие державы и не томит, как сталактит московского разлива, разбушевавшийся синклит родного коллектива.
Яду много. Много яда. Не любите вы советскую власть?
За что же ее любить?
Я напомню, что у нас в студии сегодня Наталья Горбаневская. Наталья Евгеньевна читает стихи. И вот я, конечно, очень хотела бы, чтобы звучали какие-то еще и из последних стихотворений. Но это все, как бы это сказать, на ваше усмотрение.
Если есть время, я с удовольствием прочту. Я вообще пишу только короткие стихи, но 2 года назад я написала такую, как то, что у меня называется, почти поэма. Она, правда, вся умещается на одной странице, но все-таки длинная. «Свобода воли. Почти поэма». В 3 частях. Первая. «Этот год начинался хореями, хоровым музицированием. Это пчелы роились и реяли не ко времени и не по времени года. Это снова менялась погода, падал снег и стаивал нем. Это холода, голода, нота, это белая глухонемота в лютеции. Когда блюда додатые специи, дадаисты сбивались кружком, потрясая жирком и бревком, и гласили друг другу концепции о сакральном и о мирском. На своем языке, разумеется, если он у них вправду имеется. Год едва отошел от начала и едва устремился вперед, но уже поглядеть на мочало, на колу собирался народ, и прещедрая власть назначала, кому кнут, кому пряника в рот, медового пряничка, мятного, а кому и кнута непечатного. Второе. Этот год — это время, а место? А место, увы, неуместно. Я качаюсь на проволоке меж, и растет из словесного теста, где словам, а не мыслям не тесно, тот истаивший снежный рубеж, что и служит мне проволокой шаткой, смотровой площадкой. Погляди в смотровое окно, за стеклом и свежо, и мокро, и само оно накренено к горизонту и к синему бору, и к лошадке размером в перо, торопящей телегу-шкатулку и теряя колесную втулку, неохочей до разговору ни о чем. Этот год был ни шаткий, ни валкий, не стучал по засову ключом, но ятвяги, жемайты, сувалки не томились, как мы в раздевалке, не сходились послушать оркестр, их речей отголоски ни жарких, ни прохладных, как наши, а крест не ложились, речей их ни жалких, ни величественных, на пустые леса и поляны. Этим роком на них излиянным сам себя ударяешь под дых, сам себе уготовываешь рок. На качелях запад-восток, где повисли два красных флажка, серпомолот и свастика, и нещадная рока рука не сжимает ластика, того ластика, что на простор храбро вышел и лишнее стер. Были б раньше не шатки, а валки, то и прусы, ятвяги, сувалки могли бы стоять в раздевалке вместе с нами за шубами, польтами и на вешалку с данными кольтами получать от налогов повестки и на Русь посылать смски. Третье. В свете сумерек, в утреннем блеске, над пожарищем века вишу, косоглазо зыряя наружу. Что не сделаю, что не решу, все садится в глубокую лужу. Но и мятным головокружением я зато себя не оглушу. Не рифмуйте бессмертную душу с этим новым медовым глушеньем, этим пряником в виде кнута, и наоборот.
Я напомню, что в нашей студии сегодня Наталья Горбаневская. Пошли вам смс-сообщения. Хочется поклониться в ноги. Металлист из Ростова. Уважаемая Наталья Горбаневская, простите нас за все. Михаил, Санкт-Петербург. Продолжайте, Наталья Евгеньевна.
Вы знаете, в этой поэме есть небольшие отсылки. Вот этот самый оркестр, раздевалка к моему самому знаменитому стихотворению, можно сказать, моей визитной карточке, стихотворение 62-го года, кстати, стихотворение, с которым я пришла в свое время к Ахматовой. И я думаю, что будут люди, которые его знают и которые будут довольны, что я его прочту. Оно называется «Концерт для оркестра». «Послушай, Барток, что ты сочинил? Как будто ржавую кастрюлю починил, как будто выстукал на ней тирим-тарам, как будто горы заходили по горам, как будто реки закрутились колесом, как будто руки удлинились камышом и камышиночка тири-тири-лили. И острыми носами корабли царапают по белым пристаням, царапают, царап, царам, тарам, и поза прошлогодний музыкант, тарифной сеткой уважаемый талант, сидит и морщится, тери, тери, терпи, но сколько ржавую кастрюлю не скреби, получится одно тара-тара, одному ране настоящая игра. Послушай, Барток, что ж ты сочинил? Как будто вылил им за шиворот чернил, как будто-будто рам-барам-бам-бам, их ржавую кастрюлей по зубам. Еще играет преневоленный оркестр, а публика повскакивала с мест и в раздевалку, в раздевалку, в раздевалку. И на ходу она шипит, каков нахал, а ты им вслед поешь. Тири-лили, Господь вам просветление не спошли. Ну и опять из последних у меня есть разные циклы, есть циклы восьмистиший, которые у меня тоже как бы заменяют поэмы.
В «Чайной розе» они есть.
Да.
В вашей книге «Чайная
роза». Есть, очень часто бывает цикл три стихотворения, а тут вот два стихотворения. Называется «Два стихотворения, неизвестно о чем». Это, конечно, еще не настоящая осень. Бродят ищейки, ища след моих стоптанных ног. Но уже не горячо, но уже жарко не очень. Вскинуть и выстрел с плеча, и погребальный венок. И загребая плащом первые палые листья, четырехпалым граблям снова на край наступлю. И предпоследним лучом с вами хотя поделиться свой сладкозвучный обман в чистую правду стоплю. Нагая истина, наряженная ложь, читай по-быстрому, а то не разберешь, а то атонику в мелодию введя, не вхлынешь толику апрельского дождя, а то на атомы атаку разложив, встряхнешь кудлатыми и всхлипнешь еле жив, и всхлип откликнется не тем, не тем, не тем, и ссылка кликнется, но где-то, а не там.
Я напомню, что у нас в гостях Наталья Горбаневская. Как называется книга Натальи Горбаневской? «Полдень» называется книга, отчет о происходящем, происходившем в 68-м году. Там есть немного стихов. Кроме того, есть сборник стихов «Чайная роза».
Сборник стихов «Чайная роза», который вышел в новом литературном обозрении, еще есть избранная русско-русский разговор плюс более новая, чем избранная книга «Поэма без поэмы», которая вышла в ОГИ в 2003 году и кое-где в магазинах, по-моему, еще есть. И есть книжечки, которые выходили в издательстве «Аргориск», тоже, я думаю, если постараться, то где-то их можно найти. А сейчас я практически закончила книгу, вот некоторые стихи из нее я читала. Она будет называться «Круги по воде».
Угу.
Вот я прочту, у нас уже немного времени остается.
У нас еще есть время, Наталья
Есть, Зимина. Да? Тогда я прочту, значит... Ну, давайте я прочту стихотворение, из которого взято заглавие. «Где ты была?» «С утра». «Где?» — говорю я. «Светла, ночь как день, и круги по воде. Дребедень, дребедень, говорю я, где ты, глухая пень, хоть очки надень. Молчок и круги по воде. Поэт, заблудившийся в чаще, потом очутился в раю. Такое бывает, но чаще я чашу отчаяния пью. Отчаяния, но не унынья. Отчаяния, но не навек. Подщатся ли частые клинья застопорить времени бег? Я хочу, часто говорят, что у меня в основном как бы трагическое настроение. Может быть, прочту одно конца 80-х годов такое мое любимое светлое стихотворение. Проглотив 90 обид, я скажу непреложно, если мышка за печкою спит, значит, счастье возможно. Если спи, моя радость, усни. Ой, простите, стала читать без книги и думала, значит, не расплескалась та, что красит.
Ой, найдите текст, найдите текст и начните сначала, ничего страшного.
Извиняюсь, очень-очень извиняюсь. Но я его тогда прочту.
Сначала, конечно.
Сначала, да. Это я как-то прямо нехорошо, да.
Надо сказать, что пока Наталья Евгеньевна ищет стихотворение, я...
Вот ты объясни, да.
Нашли?
Нашла. Я прошу прощения, я была уверена, что я его помню, но вот какие-то... Проглотив 90 обид, я скажу непреложно, если мышка за печкой спит, значит, счастье возможно. Если спи, моя радость, усни, значит, не расплескалась та, что красит счастливыми дни серебристая малость. Еще я прочту стихотворение, по-моему, 2000 года, которое будет как бы эпиграфом к последнему, которое я прочту, к тому, которым будет кончаться новая книга. Ничего не учив, не уча по складам, даром дар получив, даром дар раздам, чуть навязчив мотив, теребящий струну, даром дар отхватив, не упрячу в суму, даром дар, не дары. Только этот один средь кромешной жары и не тающих льдин. И вот об этом же даре стихи, которыми будет кончаться книга «Круги по воде». Где она будет издана, я еще не знаю. Я еще не искала издательства. Этот дар раздари и раздай. Оторви от себя и оттай. Как оттаивает карниз от сосулек, тянувших вниз.
Я напомню, что в нашей студии Наталья Евгеньевна Горбаневская. Знаете, удивительно такое ощущение. Сейчас вы читаете стихи здесь, и я смотрю те сообщения, которые идут. Нет равнодушных. Или поклон до земли, или такая ненависть, что разорвали бы. Как вы считаете, почему?
Ну, во-первых, хорошо, что нет равнодушных.
Ну да.
Начнем с этого. Ну, то есть они есть, просто они вам не звонят. Тоже начнем с этого. Ну, по-моему, это нормально. Есть люди, которым... по известному выражению, за державу обидно, и державой своей они считают Советский Союз. Ну, вы знаете, пройдет еще 40 лет. И
века уж верно дорисуют.
Эти поколения вымрут. Как вымрем и мы?
Ну, сообщение от Ларисы Анатольевны, которая очень жалеет, что не успела к вам подойти на пилораме в Перми. Купила полдень, будет показывать и зачитывать студентам. Ведет курс «Диссидентские движения в СССР». Спасибо, ну, Лариса Анатольевна.
Спасибо от меня. И это действительно просто для меня очень важно, потому что, ну, например, люди, которые нашла я на русском антиглобалистском сайте, они там, это, наверное, прошлогоднее сообщение, где они пишут о том, что у них вот будет демонстрация на Красной площади, и они пишут так. Вообще на Красной площади очень редко бывали выступления, но вот в мае 68 года, ну откуда май, было женщины и дети демонстрировали против вторжения в Чехословакию. Явно, что они сочувствуют нашему выступлению, и явно, что они ничего о нем не знают. Я надеюсь, что с помощью моей книги те, кто хочет узнать, узнают. Ну, а те, кто не хочет, и не надо.
Наталья Евгеньевна, хотела бы, чтобы вы еще почитали. У нас есть еще порядка...
Да я... Меня только заведи, я могу до утра читать. Я прочту стихотворение, которое я очень люблю. Это как раз из книги... Поэма без поэмы. Сейчас найду. Нету гибче и легче энтого языка, что и шепчет, и квохчет, как на нарах зыка. Что и веет, и реет, как Андреевский флаг, как матросы на реях и как досточки плах, что лелеет Лилова и лелеет Десну, праславя, праоснова, рубит пращур сосну, и что сеет и веет, вырезает и льет из кириллицы веер, из глаголицы мед. Ну,
еще.
А вот давайте такие смешные мигрантские стихи. В пятнах от варенья стихами говоришь. Вот моя деревня, приедешь, угоришь. Красная рябина раскинула крыла. Вот моя чужбина, печаль моя светла. А
реплику вам тут прислал.
Вот, давайте я прочту стихотворение на мотив знаменитого стихотворения Марии Сергеевны Петровых.
Да.
Назначь мне свидание на севере диком, где вьюга рыдает в просторе безликом, где вечной зимою не тронуты тленом на метр под землею полено с поленом, ряды над рядами, промерзлые трупы. Назначь мне свидание на сходке тергруппы, на старом Арбате, где новые зисы летят на закате бесшумно, как крысы. Назначь мне свидание под пальмой горючей, где нас поджидает судьба, а не случай. Ступенька в застенок и пуля в затылок. Назначь мне свидание в 20-м столетии.
Спасибо, что прочитали. Я хотела попросить, но боялась.
Почему?
Вот вам тут реплика пришла. Нельзя прощать палачей их потомков, чтобы будущие палачи боялись, пишет Николай. Согласитесь?
Не дослышала.
Нельзя прощать палачей и их потомков, чтобы боялись будущие палачи.
Ну, чтобы... Вы знаете, у нас... Вот в моей книге есть запись суда, которая составлена по обрывкам записочек родственников, присутствовавших на суде. И там и судья Лубенцова по московской кличке Лубянцева, и прокурор Дрель, и свидетели, явившиеся на суд и не явившиеся, поскольку оказалось, что 5 свидетелей, якобы рядовые граждане, все из одной и той же воинской части. Как раз те люди, которые били демонстрантов и рвали наши плакаты. Все они представлены. Но я думаю, может быть, там лучше другое. Может быть, лучше слышать вот 5 подсудимых. Нас с Файнбергом на этом суде не было. Это гораздо лучше. Они все такие замечательные. Лучше слышать свидетелей, тех из наших друзей, которые были очевидцами на площади. Или слышать, например, девочку, которую случайно забрали на площади, по фамилии Ястреба, по-моему, она из Свердловска.
Там у вас в книге очень интересно написано, которая, что она вас не любит.
Она совершенно нам не сочувствовала, но она говорила
правду. Как мама учила.
К ней подошла Нина Литвинова и говорит: спасибо вам за то, что вы говорили правду. Она говорит: а меня так мама учила. Вот за это она... Вот... И более того, даже там есть свидетель, милиционер, который рассказывает, как он сначала написал один рапорт,
А потом ему велели
написать другой рапорт, и он написал. И он это рассказывает трогательно, наивно, честно. Понимаете? И, может быть, мы будем помнить не палачей, а, может быть, мы будем помнить честных людей. Вот простодушный может и палачом стать. Вот давайте, простодушный может и соврать. Давайте помнить тех простодушных, а я сама простодушная, которые не врут. Ну, давайте еще одно стихотворение.
Есть еще время.
Видно, пора до того добираться предела, где воск на флейте и ноты в конверте, на флиппера, в которые я сыграть не успела, слезы пролейте по моей смерти. Но, расстеля ту же скатерку, садитесь на ужин. Я всем прощаю, всем завещаю. Звон хрусталя, расколовшихся льдинок на луже, стол со свечами, выклик с вещами, краешек кромки пруда в Тимирязевском парке, крохотку неба над озером Нева, гипсообломки от Дионисьевской арки, корочку хлеба, щепотку гнева, каплю росы на трилистнике четверолистом, каплю веселья, каплю везенья, пенье осы над сосною на севере мглистом. И до свидания, до воскресенья.
Наталья Евгеньевна, вот когда мы с вами общались в Перми, вы читали там некую такую... Это была такая ассоциация с Мандельштамом. Можно попросить ее? Потому что, на самом деле, конечно, это удивительное ощущение.
Называется «Я список кораблей».
Да.
В находке, в тесноте, где дружку друг сминали, на нарах вспоминал ли о гласных долготе и иволгах в лесах, о самой высшей мере, что вымерло в Гомере в Ахейских парусах. Если есть время на короткое стихотворение, я просто вот прочла одно довольно веселое стихотворение о смерти, а второе, оно тоже, оно скорее радостное, чем веселое. Но то тоже радостное. Девятый день, в последний раз, в земную сень гляжу на вас, и не тропарь, и не елей, налей стопарь и мне налей. К чему слова? Умолкните, я счастлива в нетемноте, где истина и путь, и свет, где нету дна и бездны нет.
Я напомню, что наши гости сегодня Наталья Горбаневская. Вот опять идут такие достаточно светлые сообщения. У меня к вам вот какой вопрос. На сегодняшний день, понимаете, все-таки вы живете, скажем так, не в стране носителей языка, да? А сколь вообще тесна ваша связь с читателями вашими?
Вы знаете, я думаю, что сейчас, может быть, в последние годы даже чуть-чуть прибавилось. У меня никогда не было много читателей. Я думаю, у меня читателей несколько сот. Может быть, теперь их число приближается к 1000, не знаю. Но
все-таки
что касается носителей языка, я в свое время даже написала такой текст, сделала доклад на конференции «Континента» в Милане. «Язык поэта в изгнании», где я выставила, может быть, спорный тезис, на мой взгляд, бесспорный, что если прозаикам в изгнании очень трудно, потому что им нужен действительно язык, который все время вокруг звучит, то у поэта в изгнании язык, наоборот, изощряется. Я помню, мне эстонский поэт Алексис Раннет, прекрасно говоривший по-русски, сказал: какая у вас богатая лексика, и в эмиграции она у вас все время еще обогащается. И поэтому в этом смысле у меня никаких проблем нет. Я думаю, я этот язык развиваю, свой поэтический язык. И за счет неправильности синтаксиса, хотя смешно, мне многие пеняют. Вот у меня есть короткое стихотворение. Вы знаете, странно, написанное за несколько месяцев до смерти Анны Политковской, и мне все время кажется, что на ее смерть написанное. «Неистовствуй и истину гласи, так истово, как некогда, как встарь, и помни, что веселье Руси ложить людей, как жертву на алтарь». Ну вот мне говорит мой друг Сергей Ходорович, бывший политзаключенный, говорит: что ты пишешь «ложить»? Класс, надо. Я говорю: Сереж, ты не понимаешь, что это звучит, это... Ну, я не могу объяснить, почему, но мне надо было так написать.
Наталья Евгеньевна, к сожалению, время наше истекает. Во-первых, я хочу вас поблагодарить. Очень много просьб к вам не бросать это дело. Но я так понимаю, что вы уже на нем, как на хорошем наркотике, сидите, уже никогда не бросите.
Вы знаете, ведь дело-то не в том. Они меня не бросают. Я же их не пишу, они сами сочиняются.
Еще раз удачи. И я хотела бы закончить сегодняшнюю программу. Я бы хотела песней, написанной Аллой Зиминой, мачехой Ларисы Иосифовны Богораз, песни про лешего. Ну вот это тоже, это наше такое посвящение вам. Наталья Горбаневская в прямом эфире «Эхо Москвы». Спасибо.
Спасибо вам, Аллочкины песни, очень люблю.
Мы пойдем за белыми грибами в лес, но смотри в четыре глаза, милый мой, чтобы к нам в лукошко леший не залез, чтобы не принесли его к себе домой, чтобы к нам в лукошко леший не залез, чтобы не принесли его к себе домой. Будет проклинать тогда он белый свет, заберется в темный угол под кровать, только ничего там, кроме пыли, нет, ни одной травиночки не увидать, только ничего там. окончательно он загрустит. Доигрался старый дурень до тюрьмы и начнет зеленые лапы пол скрести, чтобы отнесли его обратно мы. И начнет зеленые лапы пол скрести, чтобы отнесли его обратно мы. И придется топать в тьму кромешную,